Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас такая, я бы сказал, тема, косвенно относящаяся непосредственно к войне. Хотя я думаю, что отношение, она все-таки, эта тема к нашей обычной военной теме, безусловно, имеет. Назвали мы с нашим гостем, которого я сейчас вам представлю, эту тему следующим образом. Олимпиада под знаком свастики.
Да.
Речь пойдет об Олимпийских играх 1936 года в Берлине. И Константин Залесский.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Время представить нашего главного консультанта по Третьему Рейху, я бы сказал так. Константин Залесский. Мы всегда с ним о чем-то беседуем. Что-то неприятно.
Ну, что делать? Кто-то должен этим заниматься.
Да, да. Как-то санитары леса.
Санитары леса.
Санитары леса. Итак, Олимпиада под знаком свастики, Олимпийские игры 1936 года. Если говорить о связи с военной темой, мы, кстати говоря, говорили о спорте в Третьем Рейхе,
да.
В принципе. У нас была, кстати, такая,
да,
беседа, где, ну, там понятно, что спорт – это как бы некая такая... необходимый элемент, я бы сказал, подготовки физической, если хотите, подготовки будущих бойцов.
Военно-спортивной подготовки.
Военно-спортивной
подготовки. Термин даже есть, да, такой, да, он официально существует.
Да. Будущих бойцов.
Да.
Что касается Олимпийских игр, если я не прав, вы меня тогда поправьте. Мне кажется, что это скорее не военно-спортивная подготовка,
правильно.
А скорее такая пиар-подготовка.
Вы
пропагандистская правы. Подготовка, да, это некое такое улучшение имиджа Третьего Рейха в глазах мировой общественности.
То есть вы правы абсолютно, то есть на 100%. Это, вот именно это и есть. И поэтому как раз я бы, может быть, мы тогда остановимся не просто на Олимпиаде 1936 года, летней Олимпиаде, а на трех Олимпиадах.
Почему трех?
А самое-то интересное в том, что должна была ведь быть еще Олимпиада 1940 года.
И 44-го, если по...
Да, но 40-го-то где должна была быть? В Гармиш-Партенкирхене снова.
Опять Германия.
Да-да-да, причем этому предшествовала очень тяжелая политическая борьба на международной арене.
Тогда я сейчас вас еще раз перебью. Это для меня новость, надо сказать.
Ведь ну, об этом просто мало упоминается, потому что, ну как, война уже началась.
Потому что, когда говорят об Олимпийских играх 1936 года, у Международного Олимпийского комитета есть одна, ну, извините за такое слово простецкое, отмазка.
Да.
У них есть отмазка, что они приняли это решение...
В 31-м году.
В 31-м году, то есть до прихода нацистов.
Абсолютно.
В власти.
Да?
Да. А по поводу Гармиш-Партенкирхена, это же было позже, как я понимаю.
Ну, конечно,
да?
Позже.
Это уже при нацистах,
ну,
в власти.
Да не то слово при нацистах. А вообще, можно сказать, чуть ли не накануне вот уже Пушкина скоро загремят. Это в 1939 году решение было принято.
В 1939?
В начале 1939 года. Там было в чем дело. Значит, Олимпиада должна была проводиться в Японии с 1940 года. И летняя, и зимняя. Но в Японии, учитывая, что Япония страна-агрессор в 1939 году, ну, она с 1938-го, там, в 1936-го.
С войны с Китаем.
Да, войне с Китаем, то есть она как бы подвергается, ну, так сказать, притязанию. И существовала, это зимняя Олимпиада имеется, зимняя Олимпиада. И существовал, значит, запасной вариант. Это была Швейцария.
Сан-Мориц?
Сан-Мориц, да, естественно, Сан-Мориц, там уже была Олимпиада.
Там
да,
уже была, да.
И вот там как бы была инфраструктура, и в качестве запасного варианта был избран Сан-Мориц. И тут мы забегаем вперед, поэтому, так сказать, это, Германский Олимпийский комитет и, значит, Карл Дим, который, в принципе, энтузиаст олимпийского движения Германии, который стал на службу к нацистам. Но он был энтузиастом, он один из создателей олимпийского движения в Германии в межвоенный период. Он предпринимает активнейшее давление на МОК при поддержке полном правительства на то, чтобы эти соревнования были перенесены в Гармиш-Партенкирхен. Причем выделяются колоссальные средства на расширение арены. Планируется забег 10 тысяч лыжников, планируется одновременно выпуск особой медали памяти Кубертена для награждения лиц. Все за деньги Германии. Причем Германии, сами понимаете, национал-социалистической. И, наконец, уже работает Международный Олимпийский институт, который открыт в Берлине, возглавляемый Карлом Димом. И на совещании в начале 1939 года Дим поднимает вопрос о том, что перенести штаб-квартиру МОК из Базеля в Берлин. Обалдевший, видимо, от этого Международный Олимпийский комитет этот вопрос отвергает.
А его тогда Брендец возглавлял?
Не помню, нет, этот самый граф Бая-Латур, по-моему. Да? Анри де Бая-Латур, граф Анри де Бая-Латур. По-моему, Бая-Латур. Да-да-да. Граф Анри де Бая-Латур. Вот, а он как раз до войны. Вот. И они, комитет, естественно, обалдевший, отказывается от этого, но принимает решение, что да, в общем, будет, наверное, Партенкирхен, потому что в этот момент Германия надавливает по своим дипломатическим каналам на Швейцарию, и швейцарские власти заявляют, что они, в общем, не особо настаивают на кандидатуре своей страны. И в результате все оказывается так, что да, да, будет Олимпиада в Гармиш-Партенкирхене. И только после начала, не после начала войны, а когда Гитлер напал на Польшу, он еще не отказался, он надеялся на заключение мира после войны. И когда он выступил со своими этими мирными, так называемыми мирными предложениями, обращениями к Англии и Франции, как раз Дима и предупредил МОК, что, в общем, все нормально идет, сейчас вот мир заключим. И только 22 ноября 1939 года Германия официально проинформировала МОК, что отзывает свою кандидатуру.
А сама отозвала. Ну, то есть это не решение МОКа было?
Не, МОК, после чего МОК принял решение Олимпиаду вообще не проводить.
А, кстати, насчет Брендиджа. Брендидж, он будущий президент Международного олимпийского комитета, а в то время он был президентом Национального олимпийского комитета США.
И членом МОК. Да, этого самого. Он, кстати, ведь...
Брендидж у меня просто ассоциируется с президентом.
Эйвери Брендидж. Он, кстати, он сыграл очень большую роль в том, что то США все-таки не блокировало Олимпиаду 1936 года.
Да. А какая третья Олимпиада?
Вот это третья.
А вторая?
Ну, была первая в Гармиш-Партенкирхене в 36-го, в феврале 36-го, вторая летняя Олимпиада.
А, 36-го. В феврале 36-го еще же была зимняя.
Да-да-да, зимняя. Ну, да, они ее вообще просто вообще всегда забывают. Всегда забывают.
Они, кстати, действительно, да,
забывают просто всегда.
А там никаких скандалов? Ничего.
Нет, там скандалов особых не было. А потом, это сейчас, в принципе, зимняя Олимпиада, хотя все равно у нас все-таки летняя Олимпиада главная такая, да?
Ну, что значит главная? Ну, она просто, она более масштабная.
Да. Тогда зимняя Олимпиада вообще была вспомогательная, такая она была, ну, в качестве младшего
брата. Там просто мало народу участвовало, мало стран.
Мало стран, меньше медалей, ну, понятно, да. И меньше внимания.
Но это и сейчас так, это и сейчас.
Но
так,
тогда значительно. Разрыв был больше. Сейчас зимние Олимпиады набирают так потихоньку, так сказать, в силу.
Нет, да? Ну, зимние Олимпиады, ну, просто, ну, нельзя на лыжах бегать летом. Да? Ну, да. Хотя, надо сказать, что зимние Олимпиады, вообще-то, это уже, так сказать, если мы уже думаем уже и о Сочи, что зимние Олимпиады, вообще-то, возникли уже позднее, после летних.
Да,
и первый, если я не ошибаюсь, первый русский олимпийский чемпион Панин, фигурист, хоть это было фигурное катание, но было в рамках зимней Олимпиады, в рамках летней Олимпиады. Я, правда, плохо представляю, если где они каток взяли, но вряд ли искусственные катки были в начале века.
Ну, вот в Олимпиаде...
По времени года... Там
вот в 36-м в Олимпиаде в Партенкирхене там уже был ледовый дворец с искусственным ледом. Льдом, прошу прощения.
Да? Серьезно, да?
Да, уже один из первых. А. На самом деле там все, значит, это отмечали не немцы, это отмечали деятели Международного олимпийского движения, что на тот момент в Гармиш-Партенкирхене был один из лучших комплексов зимних видов спорта создан. Там было, действовало два... Один, значит, два дворца, ну, два стадиона. Один зимний стадион на 15 тысяч мест. Для зимних видов спорта это очень приличный размер. И второй вот ледовый дворец с искусственным льдом на 10 тысяч посадочных мест. Угу. Вот. Ну, остальные трассы, конечно, были на открытом воздухе. Там, кстати, была проблема большая. Была очень большая угроза теплых дождей. Очень боялись, вот, когда была... Прям все шло к этой Олимпиаде, а в Баварии это бывает. Бывают в январе теплые дожди, и очень они могут очень испортить трассы. А там как бы трассы уже не искусственный же снег, сами понимаете, там настоящий. И была очень плохая погода в конце января, и только 5 февраля, а Олимпиада открывалась 6-го, 5 февраля неожиданно пошел сильный снег, началась вьюга, метель, то есть резко испортилась погода. И, как ни странно, к 6-му эта вьюга успокоилась, но уже все, так сказать, снег лег, хорошо лег, так сказать, все. Вот это был единственный не скандал, а, так сказать, как это, ну, ну, такой... Ну,
какая-то некая, да, такая неувязочка.
Да, неувязочка такая. Вот, ну, нет, ну, правда сказать, что там, значит, были не скандалы, там, значит, была звездой Олимпиады была Соня Хеня.
Соня Хеня, да.
Соня Хеня, которая потом...
Великая фигуристка.
Великая норвежская фигуристка, которая, значит, потом снялась в фильме «Серенада Солнечной долины», где она, значит, жертва, так сказать, нацистского режима. А на этой Олимпиаде, Да, после этого о том, что происходило на Олимпиаде, вообще никто не вспоминал. Потому что...
На зимние,
потому что Гитлеру очень понравилась Соня Хеня. Он неоднократно с ней фотографировался, эти фотографии были. Она очень благодарила фюрера за, так сказать, такое внимание повышенное. Главное ведь как? Гитлер рассматривал эти Олимпиады, естественно, как политическое мероприятие. И главное у него было, конечно, победа Германии, но не столько победа собственно Германии. Он был вполне... Его вполне устроили результаты Партенкирхена, где Германия вышла на второе место. Первое место взяла Норвегия. Его это устраивало полностью, он вообще, он не, совершенно не был этим расстроен. Главное было, чтобы победила нордическая раса. То есть его устраивали финны. Финны совершенно устраивали. Норвежцы его устраивали. Ну, немцы, естественно. Австрийцы тоже устраивали, но учитывая, что они никак ничего из себя не проявили вообще.
Ну, сейчас там сильные. Нет, там,
ну, это сейчас. Тогда,
в гордых лыжах.
Тогда была там провальная была ситуация. Вот. То есть, это его устраивали. Поэтому вот он... Потом Соня Хеня ему просто очень нравилась. Ну, действительно, она очень эффектна.
Кстати,
вот,
да. Все-таки, чтобы вернуться как бы к политической составляющей всего этого дела... Но, тем не менее, смотрите, Олимпиада 36-го года, принимается решение, понятно, до прихода нацистов, все-таки возьмем сейчас Берлин как-то, как основную тему, до прихода фашистов, нацистов, вернее, к власти. Но вот нацисты пришли к власти в 33-м году, после чего, как я понимаю, в Олимпийском движении, в Международном Олимпийском движении начались, ну, мягко говоря, трения. Да, началось некое движение протеста.
Ну, началось, но, естественно, не в январе 1933 года.
Ну, понятно.
А после того, как
стало понятно, что за режим пришел к власти.
Да, да. А особенно, то есть, сначала начались, скажем так, относительно, так сказать, просто голоса, да, а после Нюрнбергских законов, где как бы уже черным по белому написано, то есть сначала шли сведения о том, что в Германии, так сказать, преследования по политическим и по национальным признакам проводятся, а Нюрнбергские законы, они как бы всем официально предупреждают, что это происходит. И очень было сильное движение, особенно и прежде всего, это было в Соединенных Штатах. Потому что Европа, она в общем и целом, ну так, не сильно возмущалась, там было спокойно, более-менее спокойно. А в Штатах движение было очень сильное, причем оно было, выступало конкретно за...
За бойкот.
За бойкот Олимпиады, то есть это на очень серьезном уровне это было. И немецкая... правительство, нацистская партия, определенные действия. То есть, как конкретно тот же самый упоминаемый нами Карл Дим и Теодор... Теодор Левальд, который был не нацистом, и его, на самом деле-то, потом отстранили от всего. Он как раз, они вот и Дим, и Левальд, они были как раз инициаторами принятия этого решения. В 1931 году. Они были зачинателями вообще движения, олимпийского движения. Германия же не сразу присоединилась после войны к олимпийскому движению.
После Первой мировой. Там же получилось еще, что у Германии в Берлине сорвались Олимпийские игры 16-го года.
Да, а потом они еще долго не принимали. Недолго, но некоторое время.
16-й год, понятно, и за Первой мировой войны.
И они, за восстановление были...
В каком-то смысле был и реванш, что ли, за Первую Первую мировую войну. Да, да, вот это.
Там было очень... Ну, если мы немножко туда отдалимся, в общем, там было довольно серьезное движение по поводу неучастия Германии вообще в Олимпийских играх. Потому что, чтобы Германия, не германские спортсмены не встречались на Олимпийских... Ну, Олимпийские игры, это же, ну, как, символ мира, да? То есть, символ того, что люди... Ну, мирятся друг с другом, да? Что, чтобы германские спортсмены не встречались со спортсменами стран-победительниц Первой мировой войны на спортивной арене. Это было очень сильное движение. И они его преодолели, и они добились, и вот теперь они...
После этого им сказали, что не надо встречаться со спортсменами другой расы, да? Потом немцы сказали, да, сначала не надо было с победителями. Да?
Так что вы, ведь об этом, опять-таки, у нас не особо пишут, у нас все говорят, что вот там для Гитлера это была большая пропагандистская акция, да? Было очень сильное движение в Германии на то, чтобы не проводить игры 36-го года. Причем нацистское движение. Это прежде всего выступил Национал-социалистический союз студентов, который заявил, что нельзя соревноваться с неизвестно кем-то. То есть германский, арийский спортсмен должен соревноваться со своим арийским спортсменом. Там даже была акция, они захватили, ворвались на какой-то стадион и гравийную дорожку засели дубками. Такая акция. Вот. Значит, то есть тут как бы среди нацистского движения, в низах, прежде всего, да, ну, таких фанатических фанатиков, было... некий протест. Но на высшем уровне, в общем, и Гитлер, и его окружение понимали, что это, конечно, имиджевая акция, ну, первой величины. И они были настроены за диалог, и даже Левальда, его начали сразу, и Дима тоже, кстати, их начали так постепенно оттеснять от руководства движением. Там сразу появился там Чамер фон дер Остен, Ганс Шамер, который был назначен потом тем самым имперским руководителем спорта в Третьем рейхе, бригады фюрер штурмовых отрядов. То есть пришли там уже люди проверенные. Эти были непроверенные. Поэтому. Хотя Дим остался до конца войны, сказать, он встал на путь довольно близкого сотрудничества. А Левальда оставили ему почетный пост председателя там и, в общем, оттеснили. Вот. Они были руководили, к тому же, и комитетом по организации Олимпиады. И поэтому их направили туда, вот они поехали в МОК и начали проводить акцию по поводу того, что все это как бы внутреннее дело Германии, это никак ни на чем не скажется. И МОК, и вот граф Анри Байер-Латур, значит, они обратились с Германией с таким довольно, как сказать, жестким. Ну, с точки зрения дипломатов жестким, с точки зрения обычного человека не жестким.
Последняя китайская
предложение. Да, по поводу того, что Германия должна гарантировать, что никаких ограничений по национальному признаку не будет. А значит, Гитлер сразу же уклонился от ответа, в связи с чем отказался принять на себя, как ни странно, пост почетного председателя комитета по подготовке к Олимпиаде. Ему предложили, так сказать, и тот же самый Левальд предложил.
Типа это оргкомитет.
Да, возглавить, что вот, ну, почетный председатель. Он сказал, не буду, потому как пусть оргкомитет дает гарантии, а я как-то вот мараться с этим не собираюсь. Оргкомитет, естественно, дал гарантии. Вот. И потом как раз еще и Брендерс тоже поднял этот вопрос, естественно, как бы в Соединенных Штатах главный протест. И они организовали, ну, то есть, конечно, не они, но по линии Олимпийского комитета была организована поездка и Бреджерсу, и Байер-Латуру в Германию. Но не совместно, по отдельности. Вот. И все им показали. Причем Бреджерс, он не знал немецкого. Вот, и у него был переводчик. Что он ему переводил, никто не знает. Вот, но он пообщался и с евреями, то есть ему было предоставлено, ну, и, естественно, подобранными, так сказать, все. И в общем и целом он констатировал, что никаким преследованием евреи на территории Германии не подвергались.
Я специально нашел, его цитату. Да. Значит, Брендедж сделал публичное заявление о том, что бойкот – это чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры, а, дальше цитата, «евреи должны понимать, это Брендедж заявляет, что они не могут использовать игры как оружие в их борьбе против нацистов».
Да. Но он был, конечно, он был вот из этих самых, знаете, фанатики, они везде есть. Вот он был фанатик олимпийского движения. То есть, вот он был ради олимпийского движения, он был готов.
Но я еще раз напоминаю, что это тот самый Брендидж, который позднее стал президентом международного олимпийского комитета.
Но тогда у него был, потом у него были еще более жесткие как бы
цели. Там же еще, насколько я знаю, там же помимо вот этих деятелей еще почетный президент МОК Пьер де Кубертен,
да,
отец-основатель олимпийского движения современного, он тоже побывал в Германии, да, и тоже уехал очарованный.
Очарованный. Ну, скажем так, Пьер де Кубертен, как мы, я уже упоминал, что был план создания медали Пьера де Кубертена.
Ну, но да.
Нацистской Германии, на деньги нацистской Германии. Мало того, ведь Кубертен, он скончался у нас до войны.
Да, но в 1935 году он был в Германии, да. Но он не дожил до войны.
Так, в результате деятельности Карла Дима, который убедил во всем Кубертена, свозил его еще раз, свозил в Германию, все его поддерживал, по завещанию Кубертена был основан Международный олимпийский институт в Берлине.
Институт.
Институт. Значит, изначально это планировалось как олимпийско-исследовательская организация, потом она превратилась в институт. И Карл Дим как раз стал его директором, которая должна была производить вот научные исследования, там, в том числе в Греции, кстати, проводить археологические раскопки, то есть вот история олимпийского движения. Всё. И вот это по его завещанию. То есть не просто немцы взяли и основали, а именно в завещании. И Международный олимпийский комитет, естественно, никаким образом не мог протестовать против воли своего, ну, в принципе, отца-основателя. Да. Да. Так что Кубертен был, очень поддерживал германский
олимпийский. Но больше комитет. Того, вот давайте, позвольте, да, тоже еще одну цитату, да, здесь выписал кое-что. Пьер де Кубертен, когда он там выступил по государственному радио немецкому, он назвал Гитлера... Дальше цитата. «Одним из лучших творческих духов нашей эпохи».
Ну,
то есть, вот такой...
Знаете, как бы... Панегирик. После войны, уже после войны, имперский руководитель спорта Ганс Чаммер фон Остен, он умер во время войны, его сменил Риттер фон Хальт. Карл Риттер фон Хальт. Он до этого возглавлял ассоциацию легкой атлетики Германии. Так, значит, этот самый фон Хальт, который закончил войну на должности имперского руководителя спорта, в конце концов стал председателем...
Национального олимпийского.
Нет, то есть он был председателем, так он им и остался. И позже в ФРГ... не знаю, как сейчас, но говорю, ну, позже, вот когда существовали ГДР, ФРГ, ФРГ Чаммера фон Остена называли не нацистским функционером группенфюрера СА, а деятелем международного спортивного движения и одним, так сказать, из деятелей. То есть, такая вот, в общем, подход был вот такой, что как у Брэджерса, да, спорт вне политики.
Ну да, там еще была такая некая интрига любопытная, на мой взгляд. Собственно, соперником Берлина была Барселона.
Изначально было 4 города. То есть, сначала было много, вот, в принципе, подошло 4 города.
Да.
Там был еще Будапешт, еще был Рим. Потом Рим с Будапештом отошли.
Была Барселона.
Была Барселона.
И когда вот начались вот эти требования о бойкоте берлинских игр в связи с приходом к власти нацистского режима, были поползновения перенести в Барселону. Но тогда это и в Испании гражданская война началась.
Конечно.
И опять некуда было переносить еще, даже если бы захотели.
В принципе, там была очень тяжелая ситуация именно у олимпийского движения. То есть, у них с запасными вариантами было очень плохо. Но, в принципе, то есть Берлин, в общем, был избран, ну, вполне, как бы, на демократично и законно.
Я вот прерываю нашего гостя, потому что нам всем надо прерваться с программой «Цена победы». Сейчас будут новости, а потом мы продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня историк Константин Залесский.
Добрый
главный
вечер.
Консультант нашей программы по Третьему Рейху. Вот. И сегодня мы говорим об Олимпийских играх в Берлине, Олимпийских играх 1936 года. Хотя Константин вот в первой части нашей программы напомнил, что помимо вообще Берлина, все-таки были еще зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене, и чуть не состоялись еще раз 1940 году, зимние Олимпийские игры, там же в Гарбиш.
Я хотел добавить с Гарбиш-Партенкирхен, связан еще один момент, но, кстати, с Олимпиадой 1936 года тоже,
да.
Что на эти Олимпиады привели к тому, что умер один из символов Олимпиад, Олимпийского движения. Он не отменен, но он умер. Олимпийский салют. Был введен Олимпийский салют, который был очень похож на нацистский салют. Поднятая вверх рука, вытянутая.
Ну, да.
Только она была вытянута с другим наклоном. И
Салют как приветствие.
Салют как приветствие. Не из пушек стрелять, конечно. Нет, вот когда вот идут команды, они рукой приветствуют.
Мы сейчас это видим среди фанатов футбольных, когда они сидят на трибуне, и вдруг, значит, такой...
Вот он другой, он немного, он очень похож, но другой, там другой уровень, другой угол наклона и другое направление, то есть не вот так вот, это вот олимпийский, а у фашистов вперед. Вот. И там было, значит, нацистская пресса сразу написала, что... то идущие команды приветствуют нашего фюрера нацистским приветствием. Естественно, ни англичанам, ни американцам в голову не приходило приветствовать фюрера от нацистским привет. Но он был написан.
Ну, если уж мы заговорили о традициях, да. Я тоже внесу свой небольшой вклад, просто чтобы тоже было известно, хотя древнюю традицию олимпийского огня уже в современных олимпийских играх восстановили в 1928 году.
В 1928 году, да.
Когда сам зажигали олимпийский огонь, но традицию эстафеты олимпийского огня.
Да.
Это 36-й год, Берлин, и это, насколько я знаю, это такой пропагандистский трюк, придуманный Геббельсом.
Да, и мало того, еще традиции олимпийских игр с 36-го года идут, это театрализованное представление на открытом воздухе.
Ну, вот эти вот открытия и закрытия.
Да-да, ну, такие вот, где, имеется в виду не просто... Открытия и закрытия были раньше. Да. Имеется в виду с участием...
Ну, да-да-да, не просто спортсмены идут.
Это немецкая традиция, она была очень как раз популярна.
Массовых.
Да, она была популярна в 30-е годы очень в Германии. Геббельс очень ее...
Сейчас она очень популярна, я видел, кстати говоря, в Северной Корее.
Кроме шуток. Геббельс ее настолько любил, ну, не только он, естественно, да, но поддерживал... Были планы, и они начали осуществляться, чтобы вот форумы для таких представлений были чуть ли не в каждом более-менее приличном городе.
Если уж говорить о том, что зародилось на Олимпийских играх 36-го года, то надо еще одну вещь назвать. Это первые прямые телевизионные трансляции.
Да. Ну, только это, конечно, имело не такое...
Ну, понятно, не было, только как сегодня.
Было.
Но
и, можно сказать...
Вообще Германия, Третий Рейх, нацистская Германия, увы, может быть, да, конечно, но является пионером в налаживании, в организации регулярного телевизионного вещания.
И это было использовано тоже очень широко для пропагандистских целей,
да.
Потому что эти телевизоры, причем очень важно вот отметить, что эти вот телевизоры, они были, в общем, не в личной собственности. Ну, слушай,
они стояли вот в этих домах быта.
Да, мыда, да. Знаю, то есть, там собирались люди и смотрели олимпийские.
В основном тетушки, в основном женщины.
Ну, да. Хочу сразу добавить...
красные уголки. Да.
Хочу сразу добавить еще немножко про церемонию зажигания олимпийского огня. Дело в том, что это просто нужно всем знать, что церемония олимпийского огня, зажжение олимпийского огня к Олимпиаде 1936 года, которую мы видим в фильме «Олимпия» Лени Рифеншталь, она снята после Олимпиады 1936 года на Куршской косе.
Да ладно, серьезно?
Ну что, ну конечно. Значит, дело все в том, что в Греции страна не очень богатая.
На Куршской.
Куршской косе, сейчас она у нас.
Ну да, или между с Литвой.
Делим ее с Литвой. Да, делим ее с Литвой. По-моему, это было в литовской части сейчас. Да. Вот, а дело все в том, что в Греции, в общем, страна не очень богатая, и эта церемония, в общем, там такой олиповатый алтарчик стоял. И, в общем, не очень это... Пришлось Лене Рифеншталь, а плюс еще там что-то сорвалось, плохо сняли, и потом доснимали это после уже Олимпиады, там уже сделали алтарь как положено, то есть
понятно.
Большой, красивый.
Это уже было так и постановочное.
Абсолютно постановочное. Причем там же использовался греческий атлет, который, значит, очень понравился Лене Рифеншталь, он внес огонь вот в эстафете огня в Греции, такой атлет. Он вообще-то это Анатолий, сын русских эмигрантов. Вот его вывезли из Греции.
Который нес огонь?
Да, ну, не все. его время.
Ну, зажигал, да?
Не, не зажигал, нес потом. Он нес, он, по-моему, на третий день нес огонь. Ага. Его оттуда вытащили из Греции в командировку на Курскую косу, и там использовали тоже для съемок. Так что вот такой вот момент. Ну, да. А учитывая, что все, что связано с Олимпиадой 36-го года, прежде всего, этот, ну, то, что мы можем видеть, да, это прежде всего фильм Лени Рифенштейн. Поэтому я предупреждаю, не верьте, это не тот огонь, который зажигали. То, что показано там, это другое.
Я бы вот хотел что-то спросить, возвращаясь такой к связи, что ли, вот этих всех олимпийских сражений со сражениями Второй мировой войны. Зачем это нужно было Германии? Зачем ей нужно было, как вам сказать, зачем ей нужен был такой имидж миролюбивого режима, миролюбивой страны?
Вы знаете, это имидж не миролюбивой страны.
Да, извините, да. Я еще добавлю к этому. И плюс к этому, вот, значит, национал-социалисты приходят к власти под определенными лозунгами, в том числе националистическими и российскими. На время Олимпиады, насколько я знаю, значит, все юдофобские там лозунги, да, все убираются. Да. То есть они пытаются создать о себе впечатление, мирный, цивилизованный, без всякого расизма, без всякого юдофобства и так далее. Да. Вот зачем это надо было?
Да, значит, это было нужно, причем это было обязательно необходимо Гитлеру и всей его верхушке. Они стремились создать образ Германии не страны, которая, значит, собирается вообще со всеми воевать и, в общем, собирается, ну, ну, в общем, скажем так, страны террориста, да, страны агрессора. А она должна создать образ Германии как страны, которая должна занять свое подобающее место в ряду европейских держав, которое у него незаконно отнято Версальским миром. То есть Германия унижена, а вот теперь Германия поднимается с колен, и она должна стать в их ряду. Здесь ведь вопрос в чем? 36-й год. Германия не готова воевать совсем. То есть ей еще надо много сделать. И ей нужна не только мирная передышка, ей нужна помощь со стороны других стран. Она сама не, до автаркии ей еще очень далеко, хотя она ее хочет. Uh-huh. Ей нужно, чтобы ее считали цивилизованной страной, чтобы в нее шел приток капиталов, чтобы ей давали, так сказать, торговля, международная кредиты торговля. И так далее, да. Ей нужно имидж страны, которая не просто...
Хуже, но такая же, как другие.
И не только такая же, как другие, а которая еще и активно выступает на международной арене. Которая, вот, ну, знаете, типа, вот, двигает вперед, выступает с инициативами. То есть это, ну, скажем так, игрок, солидный игрок на международной арене, к которому надо относиться серьезно. Надо относиться серьезно. Тем более, что, как показало, серьезно относиться, значит, там вот можно и в Мюнхене договориться по поводу чего не обязательно.
Да, вот я как раз хотел сказать, мне почему-то кажется, в моем представлении, ни на чем не основано, кроме такого общих рассуждениях, что какую-то я вижу все время связь с Мюнхеном 38-го года.
Связь, она опосредованно, она не
опосредованно, конечно.
Просто создание образа вот страны...
Страны, с которой можно вести переговоры.
Можно вести переговоры, которую возглавляет лидер, пользующийся доверием народа. Это очень важно. И это, вот это они видели. То есть было видно в зимних Олимпийских играх, в летних Олимпийских играх, когда толпы народа, толпы немцев срывали движение только для того, чтобы увидеть своего фюрера. То есть вот это вот единение Германии вокруг Гитлера, это было тоже очень важно. И что это показать, что это не пропагандистский ход. Ну, когда нацистский съезд, понятно, что там сплошная пропаганда, да? А они просто сами видят. Причем, ну, в реальности. Причем было показано, значит, вот это, опять-таки, фехтовальщица Майер, полуеврейка. Правда, она себя еврейкой не считала вообще. Вот. А ее же, так сказать, и Гитлер поздравил. И она к нему обратилась за автографом.
Вот. Но кому-то запретили выступать из своих, они
там
по,
было,
именно по, та, по причине нет, того, та, что та, еврей.
Та, нет, там было, конечно. Ну, зачем же свою-то команду? Нет, она в американской команде была.
Ну, да.
Она немка, в смысле немецкого происхождения, но она выступала за американскую команду. Так что нет. Там как раз была проблема больше не в евреях.
А с неграми.
С неграми, да. Потому что в данном случае с евреями там всегда можно поступиться, там всегда можно договориться. Тем более, что в общем и целом, я так понял, что вот евреи в том смысле, что не, не смешанных там метисов, да, а вот евреев, как-то сказать, чисто там, по-моему, на Олимпиаде-то и не было. Да. Потом я не думаю, что и спортсмены какие-нибудь там американские сами бы поехали. То есть,
ну, там, ну, в общем, самая известная история с Джесси Оуэнсом,
да, да,
да, великим американским спортсменом,
да, да, который, да,
чернокожим, выиграл 4 золотые медали на всякий,
да,
случай,
да, да,
вообще,
да, да,
кто,
да,
не знает, 100 метров, 200 метров прыжки в длину и, по-моему, 400 метров эстафеты.
Да, есть, по-моему, да, эстафеты.
Он забивал, и, по-моему, один, собственно говоря, из рекордсменов.
Эстафету он уже как бы в коллективе. То есть,
ну,
он,
да, да,
три,
да,
вот три медали он взял вот
сам.
Индивидуально.
Да, индивидуально.
Да.
Четвертая она как бы. Четвертая она, ну, все равно это медаль.
Не, не, медаль нет, просто три он взял чемпион. Вот сам,
ну,
вот,
да,
лично.
Да, это понятно. Больше того, насколько я помню, его мировой рекорд, ой, боюсь сейчас наврать.
Это вот, в чем? Вот,
в прыжках в длину. 8.12, по-моему.
8,
он впервые, 8. Он впервые, по-моему, чуть ли не в первый, который прыгнул за 8 метров.
Да, а на 100 метров он повторил мировой.
Да, да.
Но, то есть, тоже,
но дело не в этом. Дело вот в чем, что, собственно говоря, все ждали. Вот это вот был самый скандальный как бы эпизод Олимпиады. А что будет? Да, вот он выигрывает. Я видел совершенно потрясающую фотографию. Это пьедестал почета, где стоит на верхней ступени Джесси Оуэнс, отдает честь, по-моему, видимо, американский флаг в это время.
Ну,
поднимают,
да,
да, да, они все поют. На третьей ступени перед ним стоит японский там спортсмен. Я не знаю, награждение за какой из видов спорта. А на втором месте, прямо за Оуэнсом, стоит немец, занявший второе место в нацистском приветствии. Да. Это, конечно, у этой фотографии такой своеобразный, я бы сказал, вид и довольно интересный. Это было, если это интересно, можно посмотреть
прыжки,
в интернете.
Наверное, там немец второй точно.
Ну, может быть, может быть.
А, нет, нет. Это 100 метров. Он, там просто очень драматично развивалась 100-метровка. Там Оуэнс, когда бежал, у него перед ним японец шел. И он его обошел на 50, на, примерно на 50 метрах. Он неожиданно у него какой-то...
Даванул, да.
Рванул,
да.
А потом его...
Нажал на акселератор.
Потом его, по-моему, немец еще обошел.
Ну, да.
Вот, японца, да. На 100-метровке, вот это просто такой, просто интересный факт, он не имеет никакого отношения к предмету нашего рассказа, он, Джесси, так рванул, что еще 65 метров по инерции пробежал.
Пробежал потом, да.
И чуть не свалился в яму операторскую, которая была вырыта сотрудниками Лени Рифеншталь, чтобы снимать спортсменов на фоне неба
снизу.
И он, Геббельс потребовал сразу все ямы закрыть. Геббельс не любил Лени Рифеншталь и мешал ей как только мог. Вот. Там, да, там не все просто.
Там все не так просто. Вот.
И самое это было не то, что он выиграл. Как бы, ну, выиграл, да, это, да, не, это не интрига. Выиграл,
да, интрига,
это...
интрига, как его поздравлять.
Как поздравлять? Потому что, значит, положено, чтобы победившего спортсмена должен поздравлять, ну, кто? Глава государства. То есть...
Ну, это не обязательно, но.
Не, ну, Гитлер поздравляет уже.
Ну да, других.
Он поздравляет, да.
Своих особенно.
Да, своих, там, финнов, там, норвежцев, там, или кто там еще, но поздравляет их. И тут, значит, как раз подходит время, значит, поздравлять Джесси. И тут оказывается, что фюрер уехал. Просто.
А, так вот было.
Он уехал, да. А, говорит, как уехал? Ну, как, говорит, ну, у рейхсканцлера масса дел. Вот. Это второй день была Олимпиада. Вот, значит, и, значит, то есть, а до этого он поздравил там всех, ну, кого надо, ну, и уехал. Значит, соответственно, граф Бае-Латур, которая, естественно, присутствует. Он еще заранее предупредил Гитлера. Там у него была такая очень хорошая фраза. Вы помните, что вы хозяева Олимпиады, но не организаторы. Организатор Олимпиады мог, а вы хозяева. Поэтому, значит, имейте, ведите себя прилично. Соответственно, граф устроил, ну, не будем говорить скандал, да? Но он обратился сразу к Гитлеру и потребовал от него, чтобы подобного больше не повторялось. И поставил его перед выбором. То есть, он сказал, что...
Или всем, или никому.
Или всем, или никому. То есть, ну, правда, в течение дня. То есть, это имеется в виду. Вот. И с этим как раз связан момент, что когда в прыжках в высоту, американские спортсмены заняли все три, вот, весь пистолет. Гитлер в этот день никого не поздравлял. То есть, он отказался. Как бы, но, правда, там он мог прогнозировать. Там, в общем, варианты, ну, практически отсутствовали.
Интересно, что Джесси Оуэнс, ну, в общем, великий спортсмен.
Да, великий.
Да, он после уже, да, там, там и после войны он жил достаточно.
Ну, конечно.
Вот, я еще даже его помню. Вот, но он всегда очень хорошо отзывался об играх в Берлине. Ему безумно там понравилось.
А вы знаете, по, опять-таки, ну, воспоминания по этим играм бесконечные, конечно, они хорошо
отзываются. Он сказал, что никогда его нигде так не принимали, его, трибуны, его как, очень, как
его очень хорошо
как
принимали
Берлине.
Трибуны.
К нему... Но это тоже была как бы организованная нет. такая акция нет, или нет. реальная?
Нет, это реально, но к нему такой очень хорошо приветствовали трибуны, то есть немцы. Они к нему относились очень снисходительно. А, понимаете, несмотря на всю свою, значит, вот эту вот нацистскую пропаганду, в общем-то, негры для немцев были очень экзотичны.
Это экзотика.
Экзотика, да. То есть, несмотря на то, что там, значит, негры в французской форме, топчущие рур, там, значит, это такой образ, созданный не только нацистской, националистической пропагандой, в общем, это, конечно... полная экзотика. Вот. Поэтому, так сказать, вот как-то особо такого отторжения-то у немцев не было. Рядового немца не очень вот интересовала вот эта вот борьба каких-то там высших арийцев с неграми. И вот везде описано, что трибуны очень тепло поддерживали Джесси Оуэна. Ну, и других тоже, в принципе. Вот. Ну, вот, конечно, вот с прыжками в высоту...
Ну, нет, просто когда чернокожий спортсмен выступает, его видно. Там, если выступал какой-нибудь там еврей, то его не видно, там мало ли кто там...
А, ну да, да.
Не
да.
сообразишь там сразу, да, еврей, не еврей.
Да. Но, в принципе, в общем и целом, конечно, Германия эту Олимпиаду выиграла.
Да, с большим преимуществом.
То есть, как сколько там...
Значит, я вам сейчас точно скажу, у нее 89 всего медалей было.
33 золотых, 26 золотых, серебряных.
Да, и 30 бронзовых.
Да.
У американцев, которые на втором месте, было 56 медалей, то есть почти в два раза меньше. И 24 золотых.
24 золотых.
То есть, а у Германии 33.
Да, то есть в общем и целом...
Кстати говоря, извините, просто, может быть, будет интересно нашим слушателям, что это, ну, на то время, естественно, была рекордная Олимпиада по числу участников и по числу стран, принявших участие, приехавших на Олимпиаду. 49 стран и что-то, по-моему, больше 4000, если я не ошибаюсь, этих самых спортсменов, которые... Почти 4000, там 3900.
Ну, нет, она была очень представительная, и вот она была очень, ну, скажем так, хорошо проведена с точки зрения организации. А вообще в Германии был учрежден даже Олимпийский крест.
Как награда?
Как награда. В том смысле, что он был не в ведении Олимпийского комитета, а это была государственная награда, которая в двух степенях, которым награждались люди за отличие в организации, обеспечении безопасности, ну, вот во всем этом комплексе вопросов, связанном с Олимпиадой. То есть не спортсмены награждались, а ну, организаторы. Вот. Он был очень, так сказать, почетный. Кстати, спортсмены, по-моему, тоже получали. То есть я так вспоминаю, спортсменам, по-моему, тоже давали. Но главное его создавали, конечно, не для спортсменов, его делали для...
Там еще была, значит, что какую еще радость доставили спортсмены Третьему Рейху. Это то, что, ну, там, хотя это только всего лишь одна золотая медаль считается, но очень престижный, конечно, всегда был турнир по футболу.
А, да-да.
Его выиграли итальянцы. Ближайший союзник.
Нет, там еще была одна очень, очень важная для немцев победа. Это соревнование по офицерскому пятиборью. Потому что это показатель, так сказать,
военный.
И там была ситуация такая. Его-то выиграл Готхард Хандрак, лейтенант Вермахта. Все хорошо. Но суть была в том, что... то он выиграл это пятиборье, не победив ни в одном из видов пятиборья.
Ну, просто по сумме
да,
все.
А по пятиборью считается
сумма. Ну, да, ну, это
вот, часто его выиграли, американцы побеждали.
В отдельных
видах. А он победил.
А в сумме многоборья победил. Ну, это очень часто бывает.
Бывает, конечно.
Да, в гимнастике, вот, кстати, так бывает тоже.
Бывает, да?
В гимнастике, ну, конечно, можно выиграть один вид.
А, ну да.
Да,
ну,
а в многоборье не выиграть.
Да. То есть вот такая вот была там ситуация.
Вот, ну, да. Значит, надо еще сказать, что в 40-м году соревнования в Гарпиш-Партенкирхене Олимпийские игры не состоялись из-за начала Второй мировой войны. И вообще, по-моему, если я не ошибаюсь, в уставе Международного олимпийского комитета сказано, что Олимпийские игры не проводятся во время военных действий.
Конечно, да.
Или военные действия надо прекращать.
Это традиция, как бы еще.
Это
эта традиция, которая, по-моему, не соблюдается. Я имею в виду, что вот уже послевоенные Олимпийские игры, наверное, можно вспомнить, что в этот момент какие-то военные действия, локальные конфликты всегда были.
Есть, ну, и, может быть, здесь вопрос участия этих команд.
А все равно ни разу, по-моему, не ставили.
Не ставили, да.
Не ставили под вопрос это. Вот, но, и поэтому ни в 40-м, ни в 44-м году Олимпийских игр не было. Ну, и они послевоенные первые состоялись летние в 48-м году в Лондоне.
К Олимпийским играм, вот ко всем вот этому нашему с вами разговору о противостоянии спортивном, да, можно добавить еще летом 36-го года бой Макса Шмелинга с Джо Луисом. Потому что это тоже было огромное неспортивное мероприятие. В смысле, оно было спортивное, но главное в нем было то, что это была огромная пропагандистская акция. И то, что...
Такое патриотическое...
Да, то есть, ну, можно сказать... Вот, просто...
Ну, мы это проходили недавно.
А мы где?
Кличко по ветке.
А, ну, вы знаете, я боюсь, что и Кличко, и по ветке, но немножко дольше бы до этого далеко.
Нет, ну я имею в виду, как бы такая, тоже такая все было сделано, как такая пропагандистско-патриотическая акция.
Да, только там выиграл Шмелинг.
Ну, я понимаю, да. Нет, я по организации, по духу этому, я понимаю.
Там во время этого матча, он проходил в Соединенных Штатах, напомню, Гамбург Америка Лайн, ну, главный этот самый пароходный концерн, перевозчик, на 50% снизил стоимость билетов. То есть, вот уровень такой, да. А потом, значит, ну, естественно, опять-таки, кстати, вот и тогда тоже этот самый, трансляция прямая.
Телевизионная?
Да, да, в Германию, через океан.
Серьезно?
Да, да.
Потому что я читал, что немцы, вот, что открытие Олимпиады 36-го года, это был первый прямой эфир. Ну, может быть, там не в прямом эфире было, может быть, там запись, тем более с учетом разницы во времени.
Прямой эфир. Просто есть воспоминания жены
этого самого
Шмелинга, да, которая смотрела вместе с Геббельсами, с Читой. Тот самый бокс. И там, значит, конечно, ну, когда в 12-м раунде, значит, наконец он. Но это профессиональный бокс у нас идет, да?
Ну, да,
и там просто это было связано с тем, что Луис был очень сильно раскрученный, именно раскрученный спортсмен.
Да, безусловно.
То есть он же не был чемпионом мира.
Но тем не менее, как-то он в памяти остается, в сознании остается таким
был,
великим.
Да, он не был на тот момент, он не был чемпионом. Там чемпион другой был, американец, с которым, правда, Луис уже года два пытался сразиться и получить чемпионат.
Тот не соглашался.
Вот. И в принципе, рассматривалось в Америке вообще-то и сам Луис, и его тренеры, и вообще в Америке там как бы не подразумевалось, что Шмелинг сможет вообще выстоять. Ни один белый Луису, то есть не то, что не победил, а там не смог ему противостоять ни при каких условиях. То есть это, конечно, действительно было событие. То есть Шмелинг был действительно
активен. Ну, я еще раз могу повторить то, что мы говорили в начале нашей программы, что спорт в Третьем Рейхе, в общем, был таким безусловным элементом политики и очень важным элементом политики. И это была и политика, и пиар, и реальная такая военно-спортивная подготовка
населения. Причем вот благодаря Шмелингу, не благодаря, это не представляю, но позже было нацистское руководство, очень продвигало и муссировало, чтобы в школах занимались боксом в старших классах. Это при том, что ранее, до прихода нацистов к власти в Веймарской республике и, в принципе, во многих странах, этот вид спорта категорически для физической подготовки в школе, то есть не секционном, а для таких категорически...
Я не знаю, как сейчас, но в свое время, в советские еще времена, я помню, что у нас что было некое возрастное ограничение для занятий боксом.
Здесь тоже было возрастное.
С 16.
Здесь было только для старших классов. Для младших плавание, футбол. Понятно. Сначала плавание, потом футбол, а для старших бокс.
Какие только виды спорта не пытались внедрить в школе, национальную гордость.
Но, в принципе, бокс...
О шахматах говорили, у нас как что лидеру нравится, то становится значит, видом спорта.
Ну, тут, видимо, бокс нравился.
Ну, наверное, да.
Что он был...
Демонстрация физическая.
Ну, да, и потом физическая. В принципе, после... Уже это было после Олимпиады. Министерство образования, оно резко... Хотя это была тенденция с самого начала шла, на резкое усиление физкультуры в школе.
Ну, может быть, в завершение надо сказать еще вот что. Что, увы, увы, очень многие такие, как бы их назвать, трудно их назвать организациями мировыми, да, такие глобальные, да, что ли, структуры. Международный олимпийский комитет, трудно их сравнивать, ну, там, Ватикан.
Ну,
да,
ну, что,
да, вот такие вот глобальные. Они, всем пришлось извиняться после Олимпиады, после Олимпиады, после Второй мировой войны, за свое поведение, да, да, и за свое сотрудничество с нацистами.
Да.
Этого не избежал Международный олимпийский
комитет.
Конечно,
не избежал, так они очень тесно сотрудничали.
А причем, потом извинялись.
Да, потом было отмечено, что Олимпиада 1936 года – это там огромный вклад в движение. Лени Рифеншталь получила за Олимпию бесконечное количество негерманских наград.
Да. А тот же Брендедж, который, да, как бы сделал все для того, чтобы бойкота той Олимпиады не было, стал президентом Международного олимпийского комитета. И, ну, надо сказать, да, что, собственно говоря, ну, бойкот вообще два раза всего получался, ну, да.
Да, да,
в истории Олимпиад. Это 80-й, 84-й год, это знаменитая история, Москва и Лос-Анджелес.
Это, ну, Лос-Анджелес, по-моему. Полусанджелес.
Вот, но это уже другая история.
Да, это как бы, да, это...
Вот. А наша история, спортивная история, на сей раз связана с ценой победы, со Второй мировой войны. Мы завершаем. Спасибо Константину Залесскому и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».